Table Talk с Александром Генисом. Кино, книги, Нью-Йорк. За одним столом, но по разные стороны океана. В Праге Иван Толстой, в Нью-Йорке Александр Генис. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Иван.
Что новенького? Наша первая рубрика, и она у нас традиционно получается политизированной. Сейчас идет очередной этап президентской гонки, подготовки к американским выборам, и это по существу уже превратилось в триллер, а не просто в какую-то занудную административную процедуру с перекачиванием чашки весов туда и сюда. Что нового в этом триллере?
Знаете, политика – это опасное лето. Был такой книгу, помните, такое сочинение? Вот это опасное лето – это именно то, что происходит сейчас в американской политике. Съезд демократов, который недавно завершился, был последней каплей в этом триллере, потому что главное событие случилось до съезда, но на съезде оно прозвучало особенно ярко. Отказ президента Байдена от участия в президентской гонке. И это очень важное событие в американской истории, которое напоминает нам самое начало Америки, самое начало Соединенных Штатов, когда президент, тогда еще не президент, а генерал Вашингтон, ушел в частную жизнь, отказался участвовать в политике, вернулся в свое поместье, как древнеримский ценцинат. А потом стал президентом и опять-таки отказался от продолжать быть президентом, отказался от своей должности и добровольно ушел от власти. Знаете, вот этот фундамент американской политики, который заложен был еще на самой заре Америки, он повторился с Байденом, который выступал на съезде и сказал такую фразу, которая войдет в учебники истории. Он сказал: «Я очень люблю свою работу, но еще больше я люблю свою родину». И я подумал о том, что, господи, вот если бы услышать такие слова от Путина, как много бы изменилось в мировой политике. Я боюсь, что этого не произойдет. Но то, что Байден нашел себе мужество сделать такое заявление и отказаться от того, чтобы баллотироваться в президенты, производит, конечно, очень сильное впечатление. И на всех участников съезда Демократической партии все они говорили о Байдене с придыханием. Вы понимаете, дело в том, что Байден позаботился о своем месте в истории. И это серьезное дело, потому что каждый президент хочет остаться в учебниках истории со знаком плюс, а не минус. В связи с этим довольно любопытная история была с Трампом, Дональдом Трампом, который на съезде республиканцев незадолго до этого сказал, что Байден, несомненно, был самым плохим президентом в истории. В связи с этим я, конечно, залез в всякие документы и нашел список президентов по тому, как их оценивают историки. 154 политолога, историков американской политики, поставили баллы президентам, чтобы узнать, кто из них лучше всего, кто из них хуже всего. Так вот, на первом месте Линкольн идет, на втором – Франклин Рузвельт, на третьем – Вашингтон. Пока все понятно, да? На каком же месте идет Байден? На 14-м месте, опережая, скажем, такого президента, как Рейган, ставшего не только президентом, но и аэропортом в Вашингтоне. А на каком месте находится Дональд Трамп? Кто же худший президент, если верить этим историкам? У Дональда Трампа есть. Он на последнем месте, он замыкает этот список. Так или иначе, Трамп был героем сразу двух съездов. И республиканцев, и демократов. Потому что съезд демократов все время говорил о Трампе. Такое было впечатление, что он и есть главный герой. Потому что все его боятся, все предостерегают Америку от этого выбора. На съезде демократов говорили о том, что под угрозой находится сама американская демократия. И надо сказать, что это все время подкреплялось кадрами погрома 6 января, когда мятежники попытались захватить Капитолий и захватили часть его. И все это напоминало нам о том, что выборы идут в одну сторону. Это выборы о Трампе. Это главное событие. Надо сказать, что далеко не все разделяют такие панические настроения. Брэд Стивенс, мой любимый колумнист «Нью-Йорк Таймс», который придерживается умеренно демократических взглядов, умеренно консервативных взглядов, то есть он стоит на середине. Он сказал, что, вы знаете, вы не верите в наши институты. Институты Америки гораздо сильнее личности. И именно поэтому мы уже видели 4 года Трампа, и мы переживем и следующие 4 года. Вот на такой ноте закончился съезд демократов, и теперь все ждут, что будет дальше, потому что в сентябре начнется новый этап. Будут дебаты. И на этот раз дебаты будут между, конечно, Трампом, с одной стороны, а с другой стороны, Камалой Харрис. И как это будет проходить, никто не знает, но все ждут с нетерпением. И я тоже. Конечно, мы с вами поговорим об этом через месяц.
Рубрика «Фабрика кино». 30 лет назад, в 1994 году, на экраны вышли два фильма, которым суждено было стать не только классикой американского кино, но и фильмами по-своему культовыми, правда, совершенно по-разному. Я имею в виду «Форрест Гамп» и «Палп Фикшн. Криминальное чтиво». Фильмы настолько разные и по своей поэтике, и по режиссерским решениям, и по месседжам, которые в них содержатся, что странно, что выжило и то, и другое. Но, впрочем, жизнь показывает, что диаметральные противоположности, они превосходно уживаются в общественном сознании и в общественной любви. Александр, что вы сказали бы об общем и различном у этих двух картин? Почему они все-таки дожили до наших дней и продолжают оставаться культовыми?
Прежде всего потому, что оба фильма новаторские, и они необычны по своей, я бы сказал, сверхзадаче. Совершенно разные по характеру, по стилю, по искусству. Но и тот, и другой фильм претендует больше, чем на историю, которую он рассказывает. Я прекрасно помню, как это было в 1994 году, когда эти два фильма соревновались за главного «Оскара». Мнения разделились. Я помню, у нас на «Свободе» был тотализатор, открою секрет. И все ставили кто-то на Тарантино, кто-то на Форреста Гампа. И я проиграл, потому что я ставил на Тарантино, на «Палп Фикшн», на «Бульварное чтиво». А вот наш начальник и мой друг Юрий Гендлер поставил на Форреста Гампа и объяснил мне, надо сказать, очень внятно, почему. Он сказал, что «Форрест Гамп» – фильм об Америке. Это не фильм о простаке, чудаке, маленьком человеке. Нет, это фильм об Америке, которая такой простак, который победил весь мир. Вот эта Америка, которая по сравнению с сложной, запутанной, sophisticated, как говорят в Америке, Европе, Форрест Гамп – это простодушный, это кандид. И это миф об Америке. И в этом фильме спрессована история Америки. Он же мне сказал прекрасную параллель. «Моби Дик» – главная книга вообще американского мифосознания, правда? Этот мотив из «Моби Дика», он есть и в фильме, только поскольку это все-таки комедия, то «Моби Дик» измельчал и превратился в креветки. Вы помните, что герой оказался очень успешным в ловле креветок. И все в этом фильме мифологизировано. С одной стороны, это приятная, обаятельная комедия, а с другой стороны, это миф о том, как новый свет соревнуется со старым, побеждает его за счет простодушия, за счет вот некоторой такой наивности, которая и определяет суть этой страны. Мне это напомнило, кстати, книгу Синявского «Иван Дурак», где Андрей Данович тоже говорит о том, что Иван Дурак всегда побеждает не за счет того, что он умнее всех, а за счет того, что он доверяет своей удаче, и рок способствует ему. Вот нечто подобное произошло с Форрестом Гампом. Но «Бульварное чтиво» – фильм совершенно другого характера. Почему все ахнули от этой картины? Потому что это было время, когда постмодернизм стал главным течением времени. И что такое постмодернизм? В том числе это и Тарантино. Когда-то было сказано, что в каждом произведении искусства должно быть начало, середина и конец. Это восходит к Аристотелю. Но потом сказали, не обязательно в таком порядке. И вот Тарантино перепутал порядки, начало, середина и конец, и создал нелинейное кино. И это нелинейное кино было во всех отношениях безумно странным. Прежде всего, в отношении насилия. Он ввел насилие в кинотеатр с невиданным размахом. Но в то же время он снизил его и как бы обезопасил его за счет юмора. Знаете, когда я был в Таиланде, там очень острая еда. Мне сказали, если ты хапнул что-нибудь очень острое, очень много перца, то надо заесть это бананом. Вот банан – это юмор, который Тарантино применял в этом фильме. И вы знаете, с первого просмотра я сразу узнал эстетику Тарантино. Это эстетика Шекспира. И вообще вся его творчество, вся его карьера, она напоминает шекспировский размах, в том числе и насилие с юмором. Вы знаете, у Шекспира можно проследить, как только появляются страшные сцены, сцены страшного насилия, страшного зла, тут же появляется шут. И это очень характерно, потому что Шекспир знал тот же секрет, что и Тарантино, использовать вовремя банан. Но, кроме всего прочего, Тарантино проявил себя потрясающим писателем. Об этом как-то не все говорят, но я с самого начала увидел в нем именно поэта. Чем отличается поэзия от прозы? То, что нельзя переставить местами. Вот если монологи и диалоги Тарантино переставить слова в них местами, то это уже будет проза. А он пишет стихами, только они незаметны. Они незаметны за этим диалогом, за этим матом, за этим какими-то безумными монологами, которые вроде бы ни о чем, но они играют важную роль в фильме. Когда вышел этот фильм первый раз, то подавались пластинки с музыкой из CD, да, имею в виду, с музыкой из фильма и с диалогами из фильма, которые звучали как песни. Мне так это понравилось, что я побежал в магазин. А, это же Америка. Как только вышел фильм, тут же вышла и книга. Книга, запись по фильму. Она была на четверть длиннее, чем фильм. То есть это был текст, который сопровождал фильм, который был больше фильма. И мне страшно это понравилось. И я отослал эту книгу в журнал «Искусство кино». Я тогда сотрудничал активно с этим журналом. И мне сказали, ну кто будет читать такую книжку «Тарантино забуду через год». Но, как мы видим, Тарантино остался как фильм поколения. Я недавно пересматривал «Бульварное чтиво», и он по-прежнему остался главным шедевром Тарантино и по-прежнему смотрится как новаторское кино. Вот так повезло американскому кинематографу Голливуду в 1994 году, когда два великолепных фильма сражались за главного «Оскара». И победил, как известно, Форрест Гамп, но Тарантино досталось «Оскар» за сценарий. И его сценарии по-прежнему непревзойдены.
Книги у нашего изголовья. Когда мы с вами обсуждали темы нашего сегодняшнего разговора, вы напомнили мне, Александр, что 9 августа был Всемирный день книголюбов. Вы автор нескольких замечательных книг, бестселлеров, которые посвящены чтению книг и урокам этого чтения. Одна из них даже называется «Камасутра книжника». Что вы празднуете, за что вы поднимаете бокал 9 августа в этот славный день книголюбов?
Во-первых, спасибо на добром слове. А во-вторых, понимаете, дело в том, что это не просто любовь к книгам. Книги – это наша мощь. До тех пор, пока она стояла в библиотеке, мы верили в том, что есть что-то незыблемое, что-то чистое, высокое, духовное. И какие бы кошмары ни царили вокруг, я все-таки вырос в Советском Союзе и видел все, что полагалось увидеть человеку, все мерзости советской жизни. Но книги были залогом того, что жизнь за окном не исчерпывает существование. Есть другой мир, и этот другой альтернативный мир создавала наша библиотека. И вот день книголюбов, день людей, которые любят книги. Что же они любят сегодня? Они любят книгу или они любят содержание книги? Раньше этот вопрос казался тавтологией, но сегодня ничего подобного. Знаете, я признаюсь, что у меня стоит 7 тысяч книг, как и у вас, Иван. Это кошмар и ужас нашей жизни, потому что всю недвижимость занимает книги. Но я все реже и реже к ним обращаюсь, потому что я читаю на экране. На экране мне удобнее читать, потому что я могу сразу немедленно обзавестись комментариями, я могу расширить свое понимание текста за счет обращения к Википедии. Это постоянный собеседник нашей книги. Это любовь втроем. Я, книга и Википедия. А что же делать с книгами? Что же делать со всеми этими бесценными фолиантами, которые все исчерплены моими заметками? Я в каждой книге я нахожу свои карандашные пометки, закладки. Это как бы портрет моего мозга, знаете, потому что это вся история моей духовной жизни скрывается в этой библиотеке, и она в сущности мне больше не нужна. Это совершенно ужасно, тем более, что деть ее некуда, потому что никто не берет, например, библиотеку. Я пытался в свою районную, так сказать, библиотеку отдать половину своих книг, никто не берет. Я хотел отдать в русский монастырь, если такое дело. И я хотел отдать французских классиков, которые очень любил мой отец, и они остались по наследству. Но когда они услышали, что я предлагаю в женский монастырь отдать Золя, Мопассана, Бальзака, мне сказали, нет, не надо, не нужно нам такую литературу. Так что из этого тоже ничего не получилось. И что же будет с книгой? Как она выживет в этой ситуации, когда вся она переехала на экран, и где-то там среди электронов затеряны все наши любимые тома? Мне кажется, что я увидел прообраз будущего книги лет 20 назад, когда я познакомился с человеком, издающим безумно дорогие книги. Каждая книга стоила экземпляр, стоила больше 10 тысяч долларов. И это было черти когда. Этот человек издавал раритеты. Каждая книга была экземпляром невероятной ценности. Ну, приведу пример. Например, он выпустил, это американец, книжки на английском языке были, конечно. Он выпустил перевод «Доктора Живаго» Пастернака. Книга была сделано, напечатано на особой бумаге. Бумагу сделали из макулатуры, из газет, старых газет времен гражданской войны, которые переработали на бумагу и напечатали таким образом. Представляете себе цену этой книги? И в участии книги принимали лучшие художники. Наш Гриша Брусский, например, оформлял книгу «Реквием» Ахматовой. Я пытался пристроить Вагрича Бокчиняна к этому изданию, чтобы выпустить стихи об Армении и Мандельштама. Из этого, правда, ничего не вышло, потому что Бочинян отличался редким упрямством, и никакой Армении в его иллюстрациях так и не нашлось. Но вот эта вот идея того, что книга должна быть объектом, а не книгой как таковой, не содержанием, а вещью, мне кажется, сегодня становится все более важным. Знаете, сколько будет книг у следующего поколения? Столько же, сколько у нас картин висит в доме. В каждом доме висит 15-20 картин, но не больше, правда? Вот и книг будет столько же, потому что каждая книга будет объектом искусства. Знаете, в старину, в средние века, когда книги были рукописные, то библиотекой князя, например, считалось собрание в 300 книг. Это была большая редкость. И книги тогда держали не стоймя, а лежа на специальном пюпитре, на специальном столе, и переворачивали специальной палочкой из слоновой кости. Вот такие книги будут заменять нам нашу библиотеку. И мы, я думаю, последние люди, которые держат дома супермаркет, когда есть рядом с каждым, у каждого в iPad, на компьютере, на телефоне, где угодно. Поэтому нужды в этом уже больше нет. Вот такую как бы грустную, но в то же время и обнадеживающую перспективу я вижу в День книголюба.
Оставаясь еще в пределах книжной рубрики и вспоминая День книголюба, я хотел бы прочесть одно стихотворение, которое запало мне в душу совсем недавно. А, кстати, это совсем забавно, я сейчас сообразил. Оно запало мне в душу в День книголюба, 9 августа, потому что в этот день оно было опубликовано на Фейсбуке. Я увидел в своей ленте, но хочу сразу предупредить. Автор этого стихотворения не знает о том, что я собираюсь прочесть его на волнах и в эфире «Радио Свобода». Он ничего об этом не знает, я не сговаривался и не предупреждал его. Он живет в России. Я его хочу прочесть, потому что, на мой взгляд, оно, как говорили в XIX веке, как в некой капле собирает все наши, как минимум мои, ощущения этих дней. И весь ужас, и всю растерянность, и отчаяние. Стихотворение написал Вадим Жук. «Куда идешь? Большая ночь. На вас иду. Но ты побудешь и пройдешь? Когда-нибудь пройду. Ну да, ведь ты как дождь, ведь ты пройдешь потом, смеша собою молодежь, галошами с зонтом. Скорее бы когда-нибудь. Скажи мне, ночь, когда? Сегодня я иду тряхнуть большие города, тряхнуть, согнуть и разорвать, и увести с ума, поставить на попа кровать и раскрошить дома, и выбрать изо всех вестей убийственную весть и научить твоих детей сырое мясо есть, поставить в челюсть новый клык острее и стальней и напрочь вытоптать язык до крошек и корней. Да что же эта ночь несет? И бред, и чушь, и трэш. У нас же есть на двери код, внизу сидит консьерж, у нас же свет и пироги, и Яндекс, и компот. А что на лестнице шаги? Так это кот идет. 9 августа 24 года. Наша последняя рубрика у нас в Нью-Йорке. Но, судя по нашему сценарию, который мы обсудили, Александр, у нас, собственно, самого Нью-Йорка как бы и нет в этот раз. В этот раз юбилей города Риги. Можем ли мы это счесть нашим зарубежьем?
Можем, потому что в Нью-Йорке очень активная латвийская комьюнити. Я подчеркиваю, латвийская, а не латышская. Это два разных слова. И это важно для жизни Латвии. И, знаете, все говорят, что у нас есть своя латышская, латвийская мафия. Ну, например, мы с Соломоном Волковым, да? Но на самом деле здесь их очень много, и они весьма активны, латыши. Каждый раз, когда я прихожу на демонстрацию в защиту Украины, то я встречаю латышей с флагами, которые не говорят, конечно, по-русски, но они все еще говорят по-латышски. Третье поколение латышей сейчас встречается. Более того, национальный праздник Латвии – это Лига, День солнечного равнодействия. Ночь с 23 на 24 июня. Так вот, этот праздник отмечается и в Нью-Йорке. И есть такая пригородный поселок, который называется Приеденне. То есть точно так же, как одна из станций Юрмалы в Латвии. И там собираются латыши, прыгают через костер, поют замечательные балтийские песни, пьют домашнее пиво и празднуют день языческого праздника. А день Риги... Ну, что вам сказать? Рига – это для меня огромная ценность. Я вырос в Риге, а созрел в Нью-Йорке. Для меня эти два города поделили мою жизнь. Но когда-то я сделал предсказание. Я не знаю, хорошо или плохо то, что я угадал. Но в 1988 году, когда перестройка только начиналась, и было очень много споров о том, что будет дальше, я сказал, что если перестройка накроется, как это произошло гораздо позже, но произошло, то может остаться свободная Рига. И она будет Тайванем прекрасным Китая. Китай красный, коммунистический, а Тайвань свободный, демократический. Вот Рига будет такой столицей свободной России. Кроме того, что она столица Латвии, она еще будет русской столицей, российской столицей, столицей российской культуры. И вот прошло много времени, про перестройку забыли. Путин захватил все командные высоты, в стране террор. И что же произошло? Рига становится центром иммиграции. Одним из главных культурных центров нашего русского зарубежья. И вы знаете, сколько же там происходит всего интересного в Риге. Когда-то, до войны, Рига уже занимала такую, играла такую роль. Например, Михаил Чехов, знаменитый актер, он тоже выступал в Риге. Сейчас сегодня театр русской драмы в Риге носит имя Михаила Чехова. Выходила газета, вы, Иван, конечно, как знаток эмигрантской прессы, знаете газету «Сегодня». Это была крупнейшая газета эмиграции, она выходила в Риге и была очень популярна. Я никогда о ней не слышал, но интересные обстоятельства, при котором я о ней узнал. У меня был товарищ Саша Гаврилин, который учился на историческом факультете. Я на филфаке, он на истфаке. И однажды пришла пора делать его квартире ремонт. И он позвал нас помогать. И мы отодрали обои. А под обои клеятся газеты. И газеты эти были «Сегодня», которые выходили в 30-е годы в Латвии. То есть довоенные газеты свободной русской прессы. Никакие обои мы уже не клеили. И он приглашал всех друзей к себе в комнату почитать газету на стене. И вот из этой газеты мы очень много узнали. Такого, чего никогда не слышали. По-моему, так и остались. Он, кстати, стал профессором истории уже в свободной Латвии. И я думаю, что это повлияло на выбор его жизни. Но сегодня опять Рига становится культурной столицей. Вы смотрите, что происходит. Катя Гордеева или Чулпан Хаматова, которые играют в театре Алвеса Херманиса, Долин, Медуза, я наугад называю имена, Новая Европа, которая выходит тоже в Риге. Все это превратило Ригу в одну из столиц российской эмиграции. Я далеко не уверен, что латышам это так уже нравится. И мои предсказания не привели их в восторг, потому что они больше всего хотят, чтобы их оставили в покое. И большое присутствие России в рижской столице, в латвийской столице, не очень-то радует местных жителей. Но так или иначе, мы все должны быть благодарны Риге за то, что там нашли приют деятели свободной русской культуры. И это обнадеживает, чтобы ее продолжение и существование.
Table Talk с Александром Гиесом. За одним столом по разные стороны океана. Режиссер Юлия Голубева, ведущий Иван Толстой. Спасибо, Александр, и до новых встреч.
Спасибо, Иван, до встречи.
Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Учителя. Духовные лидеры, интеллектуальные наставники, культурные гуру. Люди, сделавшие нас. Сегодня мы беседуем об учителях Ильи Файбисовича, переводчика, блогера, фотографа. Илья родился в Москве, учился в лондонской школе экономики. Полюбил и познал Лондон. Увлекся фотографией, причем специфическим ее ракурсом – архитектурной фотографией. И теперь его излюбленное хобби – водить экскурсии по историческому Лондону и показывать всякие градостроительные шедевры и диковинки. Что не мешает ему основное время проводить с семьей в Брно. Учителя Ильи Файбисовича. Расскажите, пожалуйста, про вашу семью.
Это непростой вопрос, поскольку я, конечно, их включаю в число учителей. Не знал, насколько широко нужно брать и глубоко. Я, естественно, считаю свою семью своими учителями в полном составе. Хотел бы сказать, что самая обычная семья, необычная, наверное. необычная семья немножечко и необычное время. Я родился в середине 80-х годов. Отец мой был художник и есть. Мама моя в тот момент была просто моей мамой, а потом только стала заниматься книгоизданием. Я родился в Москве и об этом все время помню, в том смысле, что я понимаю, что это было... Мне во всех отношениях очень повезло в том, когда, где, с кем, вокруг кого я родился. Меня это, с одной стороны, всегда... Или не всегда, особенно во взрослом возрасте, уже вдохновляло, и для меня это было важно, а с другой стороны, я всегда понимаю, что это некоторая форма привилегии, которую я всегда за собой по жизни несу, и стараюсь не забывать об этом.
Есть люди, которые благодарны своим учителям, а есть такие, которые говорят, ну, в общем, меня слепило какая-то достаточно анонимная жизнь, вот некая атмосфера и так далее. А вы своих учителей по именам назвать могли бы?
Ну, я бы мог назвать всех своих учителей по именам и отчествам. Для меня мои учителя – это мои учителя в московской школе. Я всем им по-разному благодарен. Они разное влияние на меня оказали. Они не были, наверное, для меня учителями жизни вот в таком каком-то возвышенном смысле. Многие из них научили меня, собственно, своим предметам. Ну, и то неплохо, и хорошо научили. Но было что-то помимо предметов. Очень трудно это описать. Я не могу сказать, что я с кем-то из своих учителей, которых я очень ценю, имел какие-то невероятные отношения за пределами, собственно, обучения. Но что-то, что очень трудно описать, было. Вот возьму, у меня, например, в самом начале этого года умер очень важный для меня учитель математики. Он меня научил математике, но помимо этого он являл собой какой-то пример. Очень трудно описать, чем и кем он был. Но вот он был очень важен, например.
Тогда давайте перейдем к тем, которые были важны вне своих предметов и которые влияли чем-то большим, чем просто, может быть, ремесло. Кто эти люди? Кто эти маяки?
Еще один очень сложный вопрос, но спасибо за него, это всегда возможность подумать. Я не упомянул еще одного человека, моя жизнь сложилась странным образом. Я в некотором смысле заново заканчивал школу в Англии, недолго очень. И там у меня был еще один учитель, который мне очень запомнился. Он обучал меня экономике, но он для меня был примером того, как можно нарушать разнообразные правила, в классной комнате шутить чудовищные шутки, блистательно преподавать. У меня не было с ним вообще никаких отношений за пределами классной комнаты, но вот он для меня был абсолютно из другой культуры, и для меня ценно наличие вот этих вот двух культур рядом, какой-то поздней постсоветской и английской.
Простите, можно задержаться здесь? А какого типа были его шутки?
Ой, но эти шутки сегодня, не знаю, можно ли воспроизводить в эфире «Радио Свободы», даже если бы я помнил их дословно, они были все на грани фола. Шутки были такого типа, английского, я бы сказал. Например, одна девушка из Болгарии, которая сидела на этом уроке экономики, рассказывала нам, всем присутствующим, что ее, значит, никак не может дозвониться до своего друга, там, со вчерашнего вечера или что-то такое. На что Саймон, я надеюсь, ему никак не повредит мои откровения, посмотрел на нее и в духе хорошо образованного комика в английской традиции сказал, может быть, он умер, про этого друга, которого она не могла найти. Я не уверен, что ей так же понравилась эта шутка, как мне, но, в общем, вот в такой атмосфере мы добывали эти знания, а опять-таки учитель, он был совершенно блистательный и есть.
Да, хорошо. И вы закончили эту экономическую школу, да?
Нет-нет, она не была, собственно, экономической, просто, опять-таки, так сложилось, что я начал получать высшее образование в Москве в начале 2000-х годов, а, собственно, получил его в Лондоне. В середине второй половины 2000-х годов.
То есть под школой вы имеете в виду уже высшую
школу? Нет,
да?
Школа. Дело в том, чтобы мне перейти из одной системы в другую, надо было вот там подстроиться и, скажем так, экстерном за один год закончить пару классов английской школы с тем, чтобы уже влиться в английскую систему.
А английский у вас уже был достаточно хороший после Москвы?
Был достаточно хороший не после Москвы, а после Москвы в узком смысле этого слова, после того, как у меня была учительница английского в школе, которой я обязан, наверное, всем, что со мной потом происходит, потому что английский разговорный, конечно, у меня до сих пор не вполне разговорный, я плохо на нем ругаюсь, плохо выражаю эмоции, не так ясно, как по-русски. А вот английский такой более книжный у меня, конечно, уже был.
Она была носительницей языка или просто талантливым человеком?
Она была и есть просто талантливым человеком. Я думаю, что еще долго будет преподавать. Она вот ощущает это как миссию, никогда не давая понять, что это так, и не говоря об этом, никто это так никогда не называл, но вот, очевидно, это ее, я не знаю, судьба... Так получилось, вот, что она учительница английского языка, и она достигла совершенно небывалых высот в этом.
В каком же возрасте вы попали в Англию?
18 лет.
То есть я клоню к тому, что ваши учителя до 18 лет – это российская айкумена, а после 18 – раз, и уже Британия.
Раз, и уже Британия.
И какие же учителя на вас повлияли сильнее? кто запомнился, кого вы называете учителем с большой буквы. Опять-таки, я не имею в виду грамматику, я не имею в виду арифметику, я имею в виду учителей, которые помогли вам увидеть что-то из окна, не то, что видят все, не просто какие-то серые очертания, но какую-то жизнь, что-то такое угадать куда-то, чтобы сердце захотело полететь.
Ну, я, во-первых, по такой собственной домотканной традиции буду отбиваться от того, что у меня какое-то особенное это окно, и мне что-то такое особенное было дано. Слава богу, это такой, я не знаю, насколько это, насколько этот контекст нужно сообщать. Я думаю, что нужно. Странная ситуация в постсоветской Москве, и, наверное, не только в Москве, где есть замечательные бесплатные школы, в которые много кто стремится, более или менее элитарные, будем называть это своими именами. К сожалению, система была и, наверное, до сих пор устроена так, что многие люди мечтают попасть в очень небольшое число школ по тем или иным причинам, так или иначе попасть. Хорошо, когда ты сам в ней учился, здорово об этом разговаривать, но опять-таки надо понимать, что эта возможность была не у всех. Но школа, в которой я учился, в ней было очень много людей, которые просто там рядом жили. И в этом смысле, за это тоже я ее очень ценил. То есть она не была как таким специальным элитным интернатом, скажем так. И мне сложно сказать, кто формировал вот это мое окно. Я думаю, что в значительной степени все-таки семья и друзья семьи, и все, что творилось дома. Это подтверждалось какое-то представление о том, что, не знаю, в жизни все возможно, или в жизни важна свобода, или еще что-нибудь в этом роде подтверждалось школой и учителями там. Но у меня, пожалуй, не было никогда никакого учителя, вот сравнимого с близкими мне людьми по вот этому параметру, как выглядит окно, через которое я смотрю на жизнь. Не могу этого сказать.
На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» программа «Учителя». Со мною в пражской студии переводчик, блогер, фотограф Илья Файбисович. А где учат интереснее, в России или в Англии?
Это вопрос вопросов. Я сейчас, может быть, уже меньше увлекаюсь поиском ответа на него. Для меня тогда это было очень важно. Это, опять-таки, начало 2000-х годов, когда я поменял одну географию на другую, потом я поменял другую на одну, потом еще раз поменял, но это другое дело. И в тот момент существовало такое прогрессивное в тот момент высшее учебное заведение, высшая школа экономики в Москве, которая была символом, значит, всего, что может быть в этой новой России, которой вроде бы был шанс, а может быть и не было, что сейчас все, кроме нас, с вами обсуждают за пределами этой студии. И тогда для меня было большим потрясением оказаться в Англии, потому что там было все не так, и все не так, как говорили в этом прогрессивном учебном заведении. Я успел проучиться год на первом курсе высшей школы экономики, и там все было невероятно сложно. Все делалось для того, чтобы все, кроме 10%, отвалились и поняли, что им там не рады, и что их интеллект и возможности никого не интересуют. Там был такой, несмотря на то, что это все якобы все было демократическое и прогрессивное, там был такой в худшем виде советское образование для вот небольшого количества очень умных мальчиков и девочек. И когда я приехал, и там вывешивались рейтинги, везде было написано, значит, кто много получил, кто мало. Я совершенно от этого обалдел, когда приехал в Англию, они все рассказывали, что это вот как на западный манер у нас делается. Я обнаружил, что там этого ничего нет, там никого не позорят никакими оценками и, наоборот, не выдвигают. И самое главное, что вот всю жизнь меня волнует, сейчас это меня не волнует, но меня это задевает физически, потому что сейчас у меня дети в таком в школьном возрасте, и вот бесконечно идут эти разговоры, а вот у нас в Москве там или где-нибудь еще математика сильная, а вот у чехов там черт знает что, они ничего не могут задачки решить, и вот это вот все. Я всегда стоял в этом смысле за западные ценности. Легко за них стоять, когда ты учился сам в хорошей школе, и у тебя очень хорошие учителя и так далее. Но мне кажется важным какое-то более такое равномерное отношение системы и учителей к ученикам. Для меня это ценно. Человек, который потом захочет выделиться в какой-нибудь математике или в чем-нибудь, он и в Чехии, и в Англии найдет способ это сделать. А вот эта подготовка элиты, меня она несколько отталкивает, надо сказать, в той советской еще системе, в которой я был частью.
Коренится это в чем? В какой-то национальной психологии, воспитании, в демократии, я не знаю.
Не знаю, если честно, можем вместе, наверняка у вас тоже есть точка зрения на этот вопрос, но это различие совершенно точно есть. Я очень удивился, когда я поступил в Лондонскую школу экономики, она называется школа, ну, как и высшая школа экономики, она высшее учебное заведение в Лондоне, и я обнаружил там, что на первом курсе математика, экономика, все что угодно, предполагается, что никто ничего не знает. То есть предполагается, что они начинают с листа все эти предметы, и очень быстро, незаметно вроде бы, там, раздают распечатки, на них много белого места, не так много символов. То есть нет вот этого ощущения, что надо бесконечно читать, дополнительно читать, решать. Надо, но в меру. Сейчас я про это еще немножечко скажу. Но потом, через там 3 месяца, полгода, выясняется, что как-то скорость постепенно поднимается, все становится сложнее. И даже я, который пришел туда с вот этим московским жирком, ну, жирком еще и потому, что я закончил школу, начал учиться, то есть у меня по всем параметрам был этот задел, он начал исчезать. И для меня это было приятное ощущение, а не неприятное. Потому что оказалось, что вот эта система, в которую вроде бы все входят наравне, она довольно быстро, не предполагая ничего заранее, позволяет нарастить эти скорости. Опять-таки, не для того, чтобы потом в каких-то межгалактических конкурсах участвовать, а просто это серьезный процесс, а не то, что обычно рисуется в этой нашей карикатуре. Для меня это очень ценно. И еще одна вещь. Я начал учиться в высшей школе экономики, я мог бы начать учиться в любом другом постсоветском высшем учебном заведении, и там у меня были бы десятки, возможно, сотни предметов в течение бакалавриата. Ну, там, наверное, близко к сотне. Я не учился, поэтому не могу сказать, но многие десятки. А отучившись в английском учебном заведении, я прослушал всего за 3 года бакалавриата, ну, 16 курсов в таком роде, или что-то в этом роде. И это все, на мой взгляд, ставит перед всеми нами вопросы о том, зачем вообще нужно высшее образование, как это работает, чего мы там пытаемся достичь и так далее. Меня тогда эти вопросы интересовали очень сильно, сейчас, может быть, чуть меньше, но тоже интересуют.
И как же британские специалисты, такие знаменитые, как же они будут конкурировать с нашим отечественным Васей, который 100 предметов сдал и вообще теперь за пояс всех заткнет?
Ну, сейчас наш отечественный Вася может сдавать сколько угодно предметов, и я боюсь, что он никого не заткнет за пояс, а в остальном не знаю. И вот это замечательный ответ. Точнее, не ответ, а вот это и есть главный вопрос. Что это за люди, которые выходят из университетов? Зачем нужны университеты? Мне понравилось, я не буду на этом настаивать. Я уверен, что как специалист Вася или Екатерина или еще кто-нибудь могут быть сильнее в каком-то вот таком шахматном смысле, я, наверное, специально это слово употребляю, чем какой-нибудь английский специалист или чешский. Но я прожил свою жизнь до 18 лет и там с перерывами еще некоторое время среди людей, которым чего-то не хватало. Когда они заканчивали университет, не хватало гуманитарной части, я бы так сказал, представления о добре и зле. Я бы сказал, чтение книг во взрослом возрасте, потому что я обнаружил, попав в Англию тоже, что идея несколько романтическая и тоже несколько элитарная какой-то профессорской квартиры, заставленной книжками, либо у человека это есть с детства, либо нет, в России всегда очень сильно это ощущалось, к сожалению. Либо тебе повезло, и у тебя просто, не знаю, ты книжки видишь с детства, и тебе кто-то дает понять своим примером, что хорошо бы их читать, либо нет. А в Англии я обнаружил, что это такое взрослое, более взрослое занятие. И человек попадает в университет, даже если он там изучает экономику, он вдруг, не знаю, покупает книжку в магазине и начинает там читать какую-нибудь классику 20 века или еще что-нибудь в этом роде. И там это, какой бы классовой ни была Англия, условно говоря, там это чуть менее было связано, по крайней мере, как мне показалось, с обстоятельствами происхождения.
Играет ли роль, вот я пытаюсь тоже с вами рассуждать о том, почему тип образовательного процесса отличается в России от английского, почему в России вот пытаются выбрать эту десятку из этой сотни элитной, остальных отсеять, имеет ли какое-то значение для английского обучения такое вот понятие, которое очень широко в Англии, в английском языке распространено – «understatement». Англичанин не навязывает себя, он менее авторитарен, в том числе и как учитель. Или я блажу?
Ну, вы так ставите вопрос, что я даже не знаю, как вежливо и правильно на него отвечать. Вряд ли.
Отвечайте правильно, а вежливо не важно.
Да хорошо, даю правильный ответ. Я думаю, что англичане, как и все остальные, бывают очень разные. Я думаю, что есть наше представление об Англии. И я думаю, что, например, условный университет Кембриджа или Оксфорда – это совсем другой опыт, чем условный университет в Лондоне или в каком-нибудь городе, который вырос
благодаря промышленной революции, в котором университет появился в конце 19 века, огромном каком-нибудь городе в Англии. Все это разные опыты. Я думаю, что наше представление об Англии, такое, опять, наше курсивом, видимо, оно основывается в значительной степени на какой-то кембриджско-оксфордской модели и каких-то студентах на лужайках. Это тоже не совсем полностью то, что является английским образованием. Я думаю, что сегодня очень многие люди, да и не только сегодня, уже некоторое время воспринимают образование как какой-то необходимый барьер, который надо перескочить, чтобы потом выйти на работу, потому что, не знаю, там, банк в Лондоне или не в Лондоне требует, чтобы у тебя было написано то-то в бумажке. Я бы не стал это дополнительно романтизировать. Может быть, все время об этом думаешь. Вот меня не взяли в Кембридж, я это пережил. Я оказался в Лондоне, слава богу, потому что Лондон стал моим главным учителем потом.
Ага, то есть вы просились в Кембридж?
Просился. Я думаю, что много где мне вот, ну, я Чехию пока не очень хорошо понимаю, в смысле, вот когда мы придем непосредственно к этим моментам подачи во всякие учреждения, я уже буду предметно все понимать, но всегда есть, ты назначаешь несколько учебных заведений, в которые ты хотел бы, и они тебе потом говорят, мы тебя возьмем, если ты выполнишь вот такие-то требования на последних школьных экзаменах, скажем так. И вот там надо выбирать 6, по-моему, тогда университетов, и 2, по-моему, меня не взяли сразу, то есть даже не стали смотреть на мои результаты моих экзаменов. И я оказался в Лондоне, и, с одной стороны, может быть, я лишился возможности проверить на себе вот эту сказку кембриджско-оксфордскую, а с другой стороны, я посмотрел на то, как это, может быть, чуть более реалистично, чуть более репрезентативно выглядит.
Расскажите, с кем вы подружились, от кого вы чему научились в Англии? Был ли английский опыт для вас интересным, важным, положительным?
Ну, ответ на второй вопрос – да, был колоссально интересным, важным и положительным, в значительной степени сформировал меня уже, не, может быть, не ребенка, но такого еще и не очень взрослого, а подружился мало с кем. Как бы это сказать? Легче всегда интуитивно быть со своими. У меня там было некоторое количество своих во всех этих моих приключениях. Были уже друзья, с которыми я некоторое время был друзьями. Были люди, с которыми мне было легче сойтись, потому что мы говорили по-русски вместе. Мы были не все из России, но так получилось, что это был язык общения. Так что в этом смысле я могу немножечко сожалеть и думать, что я не завел достаточное количество знакомств, дружб. Я при этом всегда верил и верю, что дружба возможна. Еще одна вещь, с которой я всегда спорю жарко, что вот мы русские, или опять разные, да, славянские, скажем так, может быть, дружим до 5 утра за кухонным столом, алкоголем и так далее, а вот никакой англичанин, ну, прежде всего англичанин, который у нас, естественно, всегда чопорный, он так не умеет. У меня были такие странные отношения, трудно их назвать дружбой, потому что они просто не были очень длительными, но мне показалось, что я могу соприкоснуться с человеком из другой цивилизации, категорически из другой цивилизации, не на основании там шуток, цитат или еще чего-нибудь, а вот просто по-человечески глубоко сойтись. И мне для меня это был важный опыт. Он, может быть, был не настолько успешный тогда, но для меня он важен сейчас.
А что это за опыт? Вы говорите с загадками. Холмс.
Да, опыт, кстати, очень интересный. Был такой необязательный курс на последнем курсе бакалавриата, в смысле, он был ни с какой точки зрения не обязательный, более того, надо было добиваться. У меня было пополам математики и экономики, и я захотел, меня тогда это очень увлекало, и я думал, может быть, какое-то время, что я буду дальше что-то с этим делать академически. Меня очень увлекала история экономических учений, и я пошел на соответствующий курс, который совершенно по-другому устроен, чем мои обычные курсы. Там надо было не решать задачки, а писать эссе. И это меня только что не отговаривали. Не только что, а просто отговаривали в моем родном математическом. Я был приписан к математическому отделению. И мне там говорили, не в смысле не надо, а просто меня всячески предупреждали, что это может быть очень тяжело, что там, не знаю, заработать баллы гораздо сложнее, чем правильно решив задачки. Это так и есть. Но я пошел на этот курс. Ну, мы там читали первоисточники. Да, сейчас, чтобы не погружаться в детали. Получил большое удовольствие. И там познакомился с молодым человеком, который тоже почему-то пошел на этот курс, хотя у него было совершенно другое основное направление. И мы там под конец, прикладываясь к пиву, написав экзамены, выбежав в этот студенческий паб на территории кампуса, и между первым и вторым пивом как-то познакомились по-человечески, и после этого некоторое время общались, искали какие-то точки соприкосновения. Нам было просто хорошо вместе, вот скажем так. Он меня приглашал вообще на Рождество к себе домой. Это то, во что вот невозможно поверить, когда мы слушаем все эти рассказы про англичан, что надо как-то попасть, войти, вкрутиться. Вот там это было очень быстро. Я оказался в традиционной английской семье, в каком-то очень небольшом поселении, которое совершенно было в семейном режиме. Для меня это было очень ценно. Мы до сих пор поддерживаем отношения, просто нас как-то разметало по миру. Мы с ним встречались в 6 утра на главном лондонском мясном рынке, который, к счастью, еще работает, но, к сожалению, скоро перестанет, где он покупал какой-то огромный кусок мяса, потому что он обещал, значит, своим друзьям сделать тартар в этот день. Он купил этот кусок, а рынок оптовый, он работает только с ночи до утра. Мы пошли в паб рядом с этим рынком, потому что пабы рядом с рынком, они раньше традиционно обслуживали те, кто носит все эти туши на рынке, они работают по ночам и утром. Выпили там портера, кажется, а пиво портер так называется, потому что оно подкрепляло всех этих носильщиков, которые что-то носили, порт, и разошлись, потом каждый пошел на свою работу. Это не свидетельство какой-то невероятно глубокой дружбы, но нам было вот настолько хорошо, что мы не буянили, а вот так вот как-то сошлись и обсуждали разные вещи. У нас разное было совершенно происхождение, интересы в детстве, наверное, интересы по жизни, профессии, устремления. Все разное, но вот человеческая природа, она как-то нас вместе свела.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» программа «Учителя». Со мною в пражской студии переводчик, блогер, фотограф Илья Файбисович.
Илья, чего вы не понимали до Англии?
Ну, я вообще мало что понимал. Я стараюсь все время понимать чуть-чуть побольше. И все время отдаю себе отчет о том, что еще несколько лет назад я понимал меньше, чем сейчас. У меня не было никаких представлений об Англии. В отличие от многих людей, которые были рядом со мной, я не был никаким англоманом, англофилом. Я туда ехал практически как чистая доска. Поскольку рядом со мной все время обсуждалась политика, все мое детство, у меня были какие-то, как и у большого количества людей, взрослых, впрочем, рядом со мной, розовые представления о Западе, о том, что, не знаю, он нам поможет, или он является идеальным совершенно пространством. Я и сегодня считаю, что это замечательное пространство, и я не знаю, считаю ли я себя западным человеком, я всю жизнь буду русским человеком, но я Запад очень люблю. И, наверное, я постепенно выяснял, как работает британская политическая система, как это на самом деле. И для меня был очень памятный, возможно, это важно сегодня, памятная такая небольшая стычка. Была какая-то встреча во французском центре, где почему-то показывали ретроспективу фильмов Алексея Германа. И был это год, допустим, там, не знаю, 2004-2005, и кто-то из англичан очень яростно ругался в адрес Тони Блэра, который, будучи премьер-министром, невероятно, может быть, беспрецедентно популярным, втянул Англию в войну в Ираке. И таким образом воспринимался тогда и тем более воспринимается сейчас как в значительной степени предатель большого количества обещаний и интересов. И меня тогда поразило, очень молодого человека из путинской России, которая тогда уже была путинской, и все уже тогда, в общем, было понятно, если не конкретно чем кончится, то куда это все идет, меня поразило, насколько яростно один человек в Англии может ненавидеть другого человека в Англии и убеждения, связанные с ним. И для меня это тогда было просто поразительно, а сегодня очень важно, потому что очень важно знать, как люди внутри какой-нибудь культуры, которую ты, может быть, понимаешь не очень хорошо, почему для них не самое важное Путин, условно говоря, а для них важнее, что происходит у них. Это абсолютно тривиальные наблюдения, но мне кажется, мы всегда это немножко недооцениваем и всегда недоизучаем чужие культуры. Вот как американцы сейчас в последние 10 лет, не в связи с появлением Трампа, он же не просто так появился, да, там какие-то расколы в том обществе, в этом обществе, и мне кажется, я вот этого не понимал и с тех пор стараюсь понимать, с тех пор стараюсь обращать внимание на то, каков наш взгляд, из какой точки мы смотрим, что-то, может быть, объяснять другим людям из других культур, но и обращать внимание на те проблемы, которые беспокоят прежде всего их.
Илья, а какие, интересно, книги из вашего прошлого остались вашими любимыми?
Прошлое – это такое широкое понятие.
Ну, из вот русской жизни.
Моя русская жизнь была очень странная в смысле чтения. Я читал не классические или антиклассические. Прежде всего я читал западную литературу 20 века. Думаю, что потому, что тогда все это хлынуло на русский рынок, пиратские или уже не пиратские, оказались все западные литературы. Да, опять-таки, чтобы вернуться к этому, я начал невероятно активно самостоятельно читать, и меня, в общем, мало кто направлял. Наверное, в районе там 2000 года или чуть раньше мне было, соответственно, я был такой ранний тинейджер. Я бесконечно читал все, что появлялось тогда. Не знаю, Джона Фауза, Юкио Мисиму, Хорхе Луиса Борхеса. Мало что понимал. Да, мне просто очень нравилось, что это какие-то загадочные для меня совершенно миры. Я называю какие-то имена, но абсолютно все читал. Русскую классику тоже читал, но как почти любой школьник испытывал отторжение к тому, что навязывался, к тому, что надо было быстро-быстро прочитать и что-то такое написать, кондовое советское сочинение на эту тему. Поэтому я, конечно, в какой-то момент многое прочитал, но до сих пор не все, не то чтобы кто-то обязан это читать, но я до сих пор вот думаю, а вот настанет момент, я перечитаю Достоевского, условно говоря. Но уже, опять-таки, такое взрослое чтение. А тогда я читал очень много всякого мусора, очень много не мусора, но у меня это не складывалось ни в какую систему. Поэтому оттуда, может быть, странным образом, и это такая хорошая рифма, я вообще в терминах рифм часто воспринимаю собственную жизнь, пожалуй, самая важная книжка для меня тогда, ну, когда мне было, не знаю, лет 16, это «Невыносимая легкость бытия» Милана Кундера. Так получилось для многих людей тоже вокруг меня, моего возраста, она была тоже невероятно важна. А как это сейчас можно объяснить? Почему люди, там, условно говоря, с середины 80-х годов рождения, в начале нулевых вот это читали? Не могу этого объяснить. Сейчас я, наконец, приблизился к состоянию, где я могу попробовать эту книжку прочитать на языке оригинала. Вот был бы интересный опыт. А вообще, из прошлого, когда я еще читал книжки очень много художественные, сейчас я их почти не читаю, пока, по крайней мере, для меня очень важным человеком был англичанин Джулиан Барнс. Один из моих любимых писателей. Я его книжку «Артур и Джордж» первый прочитал на английском как родном, если можно так выразиться. То есть я уже чувствовал, что я прям читаю, не испытываю сопротивления материала. И для меня это очень дорого, и он мне очень дорог как писатель и как человек, я бы сказал, хотя я с ним не знаком.
Вы вдохновенный любитель Лондона, архитектуры, фасадов, фотоглаз, говоря языком Дос Пассоса. У него киноглаз, у вас фотоглаз. А русское для вас в какой степени сейчас существует? Книги, кино, разговоры, политика, друзья. Россия присутствует где-то вот в вашем окоеме?
Присутствует, конечно, и всегда будет присутствовать. И в хорошем, и в плохом смысле. И я думаю, что так и нужно. Ну, как любая страна должна присутствовать и так, и сяк. Для меня присутствуют воспоминания об вот этих вот моих учителях. С некоторыми из них я стараюсь поддерживать отношения. У меня есть друзья. Ну, я присутствую в социальных сетях. Ну, многие присутствуют в социальных сетях. Я там много довольно пишу. Я знаю, что меня читает некоторое количество человек. Не какое-то невероятное, но существенное. И я смотрю на себя и на то, что пишут люди из России глазами, ну, украинцев прежде всего, и других людей. Это меня не удерживает от того, чтобы написать что-то, что я хотел, и вместо этого я пишу что-то выдуманное и искусственное. Но я смотрю, вот, может быть, это продолжение этого разговора про Тони Блэра, я смотрю на нас, на себя, на свое прошлое другими глазами. Это не значит, что эти другие глаза всегда правы, а я всегда не прав. Но для меня это важно. Россия всегда будет. Моя младшая дочь прекрасно знает, откуда она происходит. Я не знаю, кем она себя будет считать. Она знает, какая у нее культура первая. Она знает, как мы относимся к войне. Я ни в коем случае никогда не буду от этого ни убегать, ни в тень уходить. Но вот моя жизнь сложилась таким образом. Ужасно говорить это, но мне повезло. Я вот вырос в тот момент, когда было ощущение, что, может быть, есть какие-то шансы, была какая-то свобода, была свобода в школах. Нашему поколению повезло как мало какому. Но это мне не мешает не сильно поэтому скучать в каком-то смысле. И я все время думаю о том, что это такое в моей жизни Россия, но стараюсь больше думать о том, что такое Украина в моей жизни, и сосредоточиваться на этом, скажем так.
Ваши дети растут, а вы уже готовы отвечать на вопрос как учитель? Теперь я разворачиваю этот вопрос кверх ногами. Вот они приходят и говорят: «Папа, а как жить? В чем правда, папа?»
Ну, готов, потому что должен быть готов. Я никогда себя в этом качестве не воспринимал, не воспринимаю и не буду воспринимать. То есть я не уверен, что я умею учить жизни таким теоретическим образом, отвечая на вопросы. Кого-то я, может быть, смогу чему-то научить очень, в очень прикладном смысле. Детей по-разному. Дети у меня разные просто... К сожалению, там, с одной своей дочерью я живу, а с другой вижусь некоторое количество раз в год. Я не уверен, я никогда в себе не чувствовал этой силы, что ли, или уверенности вот учить жизни. Но приходится, что ты будешь делать, опять-таки. Я родитель, мне нравится быть родителем, отцом. Я стараюсь подавать пример периодически, наверное, делаю что-то не так, как я хотел бы, или, не знаю, думаю о примере своих родителей, их родителей. В детях часто желание вот посмотреть, например, родителей и сделать как немножечко иначе или существенно иначе. Все это, конечно, в голове у меня проносится, но я не готов, наверное, вот думать о себе как об учителе с большой буквы, в смысле, за пределами предмета. Так что я скорее буду обучать Лондону или смотрению на мир. Вот так я для себя это неожиданно постановил относительно недавно.
И на этом мы заканчиваем программу учителя, переводчика, блогера, фотографа Ильи Файбисовича. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой. Зарубежье – это территория, которая находится за рубежом, за границей. Но в нашем подкасте «Зарубежье», ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев, у этого слова много смыслов.
Зарубежье может быть приютом, территорией свободы, изгнанием, недостижимой мечтой.
Слушайте наш подкаст на всех доступных подкаст-платформах. В нашем зарубежье границы открыты.